Сегодня 30-е занятие из цикла. И мы изучаем Гемору Шаббат, Исехта Шаббат, страница 130-я, лист 130-й, первая сторона. Рабби Шимон бен Гамлиэль сказал: «Кол мицва шекиблу алейхем бисимха, кегон мила, адайн осин усо бисимха». Всякую мицву, которую евреи приняли с радостью, до сих пор они выполняют с радостью. Пример приведена брит мила. Дальше Рабби Шимон бен Гамлиэль продолжает: «И кол мицва шекиблу алейхем бикатоте». Всякая мицва, которую приняли с сопротивлением, с недовольством. В качестве примера приводится араис. Но это неправильные браки здесь имеется в виду. Супружеские браки неправильные. В частности. Адайн до сих пор осинусом бикатота. До сих пор они идут со скрипом. И Гемора и он объясняет, что нет кисуба, документа, сопутствующего разводу, при котором не поднимались бы тяжбы, пререкания. Когда делят деньги супруги, прежде чем разойтись, то возникают у них конфликты. Начало от Гемора. Рабби Шимон бен Гамлиэль установил связь между тем, что было на Синае, и тем, что потом происходило. Вопрос, откуда он это узнал. То, что происходило потом, ну, при его поколениях, там, раньше не стоит, это было видно, это на глазах. У Синая его не было. Откуда он знает это? Ну, есть такая, версия, может быть. Может быть, дедушка сказал, а дедушке его дедушка и так далее. Дойдем до Синая. Ну, это такой утилитарный подход к знанию мудрецов. От дедушки узнал он себе знания. Ну, может, по-другому. Пришел к нему, ну, скажем, Леха Гановий, пророк, и рассказал ему, что было у Синая в этом смысле. Это тоже безупречное объяснение, которое не прибавляет, не убавляет в отношении к пониманию, как он на самом деле это узнал. Так все, что угодно можно объяснить. Пришел пророк и все рассказал. Вопрос, а как на самом деле он догадался до этого? Факт-то нетривиальный. То, что случилось на Синае, потом тоже. То, что потом, продолжение, следствие того, что тогда было. Почему так? Откуда это он знает? Очевидно, он как-то это понял. Хотелось бы узнать, как он понял. Как можно узнать, как он понял? Тоже понять самим. То, что он понял, значит, можно тоже понять. А как это узнать? Он подумал, откуда к нему пришло это понимание. Ну, по-видимому, в Геморе, вот, который он сообщает, это знание, он дает ключ к тому, как он это понял. То есть к пониманию этого, этой концепции, этого правила, этого закона, который он сформулировал. Мы должны изучать сейчас Гемору, чтобы понять, так ведь, как до него это дошло. Понять, как он это понял. Заодно и сами поймем. Что Гемора для этого и сделан. Он сказал тезис, чем-то его сопроводил. Это сопровождение есть пояснение, объяснение того, что он имел в виду. На самом деле. Ну, давайте сейчас изучать Гемору. Он привел пасук. Пасук из Тейлим, который является подтверждением его идеи. Он говорит, что я это знаю из пасук. Это перек 119, пасук 162. Читаем, что сказал царь Давид. «Сос анохи, рад я». Алым Росеха, насказанное тобою, кимоци шалол гараф, как нашедшие добычу большую. Где здесь сказано про брит мила? Где здесь сказано про Синай? Где здесь сказано? Про раз, правда, сказано. Первое слово пасук, ты радуюсь. Вот единственная связь с тем, что он сказал. Люди приняли мицвот на Синай, брит мила с радостью. Вот тебе пасук подтверждение. И пасук начинается с этого слова «радость», больше ничего. Ни про Синай, ни про мицвот. не сказано. Но он сказал, что это ключ к пониманию того, что я говорю, этот пасук. Давайте смотреть на него, этот пасук. Что здесь идет? Чему радуется царь Давид? Он радуется сказанному Всевышнему. То Всевышний сказал. Значит, на Синае он действительно сказал. 10 заповедей сказал. Было обращение к народу. Вот слова. Здесь уже есть какое-то указание на Синай. Радуется словам. И слова всем, что были сказаны на Синае, а еще где. С другой стороны, Раши приводит другое объяснение. Чему радуется царь Давид? Он радуется предсказанию, тому обещанию, которое Гакодеш Борху дал ему. Про потомство, про царство. Его царство не прервется. Этому он радуется. Тоже слова. Другое объяснение Раши приводит. Царь Давид понял что-то, что сказал Гакодеш Борху. Очевидно, в Торе, предположим. И это вызвало радость у него. Вот, пожалуйста, радоваться можно так сказать, разному, что идет от Творца. У нашей Гемора адресует нас именно к Синаю, к Мицвот. Как здесь вот это можно усмотреть? Давайте читать снова пасук. Сказано: «Сос анохи, рад я». Можно было сказать «сос аний». «Аний» – тоже слово «я», но пасук выбрал слово «нанухи». Естественно было бы сказать «аний». Ну, в разговорной речи понятно, так говорят. Анохи редко употребляется в разговорной речи. В Торе употребляется, но если посмотреть в Таилим, слова царя Давида, слово «они» употребляется постоянно. Слово «анохи» крайне редко. Ну как, часто, но по сравнению с «они» крайне редко. Чем в основном адресуется к Гакодеш Борух. Он говорит «они анохи ашем элокеха», что-то в этом роде. Встречается по отношению к человеку, но тоже очень редко. Вот тут это слово употреблено, «анохи». Гемора нас адресует к Синаю, к словам, которые были на Синае. Какое первое слово было сказано? «Анохи», «анохи», «ашем», «лукеха» и так далее. Вот указание. А то, что мы говорим действительно про Синай, не просто про слова, обещания на будущее или что-то, значит, царь Давид понял из Торы. Нет, речь идет вот там, где было сказано «анохи». «Я». Дальше. Читаем, что сказано в конце. Пасук. Сказано «шалол рав». Добыча большая. Что за добыча большая? Что за добыча? Если идти по объяснению Раши, обещание или понял что-то, это не связывается, не стыкуется со словом «добыча». Если речь идет о мицвот, ну, действительно, это добыча. Дальше еще сказано «большая». Не просто это получили, а «большая». Ну, самое большое, что мы получили от Гакодеш Борху, это вот то, что на Синае мы получили. Все остальные как бы детали. Значит, если речь идет «шалом рав», добыча большая, и о словах, которые были даны, значит, это, скорее всего, Синай имеется в виду. То есть мы видим, действительно, этот пасук связан с Синаем, с мицвот, но пока не ясно, где здесь мила, брит мила. Вот на это нет никакого указания. Как Рабби Шимон бен Гамлиэль смотрел здесь разговор про мила, понятия не имею, не ясно. Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, в чем суть этой мицвы. И тогда все встанет на свои места. Говоря о этой мицве, Зоя приводит пасук из Хумаш. Это Хумаш Деворим, 30-й, пасук 12-й. Ну, чтобы, так сказать, понять этот 12-й пасук, надо начать чуть раньше, с 11-го начнем. Сказано следующее. «Иха мицво, азоис». «Ашер анохи митцавехо айом», «потому что мицва эта, которую я заповедую тебе сегодня, не скрыта она от тебя и недалека она от тебя». Следующий пасук, который как раз Рабби Шимон бен Зори приводит. «Лоовы шамаем хи, Не в небесах она, чтобы сказано было «Ми ял элону ашамайма», кто поднимет нас в небо и возьмет ее для нас и даст нам ее услышать, чтобы мы исполняли ее. Следующий пасук. И не за берегом моря она, чтобы сказали, кто перенесет нас за берег моря, к берегу моря, чтобы взять нам ее оттуда и дать нам услышать ее, мы бы ее исполняли. И следующий пасук. Ки коров элеха, потому что она близка к тебе, договор, дело это. Меот очень. Бипиха убивавеха оно, ласойса. Она в твоих устах и в твоем сердце, чтобы ты ее делал. Зор привел вот этот пасук из этого отрывка, и непонятно, о какой месте идет речь. Начинается отрывок со слов «Кей ха мицва газоид». Это мицва. А что за мицва, не сказано. Как догадаться? Давайте почитаем, что перед этим было. Какой предыдущий пасук? Читаем. «Киси шма микой лашем лукеха». Когда ты будешь слушать, внимать голосу Ашем лукеха, «Лышмор мицвайсов», чтобы хранить его мицвы, уже о множественном числе сказано, и законы его, написанные в Сейфер Торе Газе, написанные в этом Сейфер Торе, в книге Торы, «Ки сашув эл Ашем Элокеха», потому что ты вернешься к Ашем Элокеха, «Вихол лававахо, вихол навшеха», со всем сердцем своей, со всей душой своей. Вот предыдущий пасук говорит о всех мицвот, о всех законах, и после этого идет пасук вот про эту мицва газот, про эту мицву. Отсюда мы уже знаем, делаем вывод, что та мицва, про которую говорится, она связана со всеми мицвот. Она связана со всеми мицвот. Это уже как-то напоминает Мила, говорит Мила. Шигемора говорит, там в Талмуд сказано, что Брит Мила – это мицва Гадойла, большая, и Шакула, и равноценна всем мицвот. Здесь мы видим эту мицва, про которую сказано Хумаш, она действительно уравновешивает как бы все мицвот, равноценно. Есть же такое подозрение, что речь идет именно про Мила. Вот мы на этот путь встали. Что значит, что мицва равноценна всем остальным? Никаких весах-то все взвешивается. Ну, на позапрошлом занятии у нас эта концепция уже всплывала, когда мы говорили про шаббат. Там было сказано, что шаббат равноценен всему творению, всем мицвот. Там приводилось еще, что понять это душа Моше Рабейну, которая эквивалентна всем душам Нешамот Исраил. Концепция была такая, что значит равноценно? Связано со всеми, в своем корне. Душа Моше Рабейну связана вот с той точкой, где расположены все корни нешамот. Шаббат, говорю, это 10-й уровень творения, который впитывает в себя шеф от всего остального, со всех предыдущих уровней. То есть как бы он олицетворяет все творение. Творение это есть все мицвот. 613 мицвот, 613 узлов творения. Разные формы выражения одной и той же идеи. Вот это концепция равноценности. Здесь говорится, мила тоже равноценна. Она как-то связана со всеми мицвот, как пока непонятно. Дальше же сказано большая. Шаббат так не сказано. Она каким-то специальным образом связана со всеми мицвот. Вот каким именно? Как? Вот про это так Зоари приводит этот пасук, чтобы из него будет ясно почему. Пока мы видим связь. Непонятно, какой мицев, мы еще не дошли до этого, опередили немножко события. Просто говорится о мицеве, который связан со всеми остальными. Что это за мицва? Пока непонятно. Давайте смотреть, что перед этим было написано. На каком-то этапе пасук говорит следующее. Шестой пасук по счету. «Умол Ашем Элокеха эс лвовахо». «И обрежет Ашем Элокеха Всевышний сердце твое весь, и сердце потомства твоего». Лахаво, чтобы была любовь. Ашем Элокеха, вихол лавовахо, вихол навшихо, со всем сердцем, со всей душой. Опять этот контекст. все сердце, вся душа. Зман хаеха, чтобы ты жил. Значит, вот здесь говорится вот это слово обрезание, умол, обрежем. Только это сказано про сердце. Значит, обрезать сердце. Сердце не обрезают. Митцва берит мила, она не дана на сердце. Это всем известно. А тут говорится обрежать сердце. Ясно, что речь идет не об обрезании. В том смысле, как мы понимаем это. И комментатор Эбенезер прямо так и говорит. Не грабись, мило, который вот люди выполняют, не про эту митцву идет речь. А о чем тогда речь? Что значит обрежет сердце? Ну, все комментаторы сходятся в одном. Речь идет о тешуве. Чему тешува? Подтверждение псуким. Давайте читать следующий, 7-й пасук по счету. Следующий за этим. Читаем. Веноса нашем элукеха. И даст ашем элукеха все проклятия эти на врагов твоих и на ненавидящих тебя, которые преследуют тебя, то есть на другие народы. То есть обрезание сердца в конце связано с этим событием. Им придется не сладко. Следующий пасук. Виатоса шув, и ты вернешься, вишомата бекол ашем, ашем, и будешь внимать голосу Ашем, Виасиса скол мицвайсов, и выполнишь все его мицвот, Ашер анохи мицвехо хаюм, который я заповедую тебе сегодня. Здесь уже речь идет про возвращение, про тешуву. И говорится, будешь выполнять все мицвот. То есть, когда человек сделает эту мицву тешувы, специальную мицву тешувы, ну, тогда он, естественно, все остальные мицвот будет выполнять. И как сказано, вот со всем сердцем, со всей душой, в конце времен. Дальше следующий пасук говорит про то, что за это будет получено. Очень хорошие вещи дается, что-то получит. И дальше вот этот 10-й пасук, который мы уже разбирали, в котором сказано, значит, ки, потому что, за что ты это все получишь? Потому что ты будешь внимать слова Ашем Элокеха, голос, извиняюсь, голос Ашем Элокеха, чтобы хранить все мицвот и законы, написанные в Торе. Потому что ты вернешься к Ашем Элокеха. То есть опять возвращение. Опять мицва вот это тешува. Что это все комментаторы. Рамбан так объясняет. И другие, Эвенезера. И дальше вот после этого идет уже пасук ки мицва газот. Потому что это мицва. И дальше вот в небо-то не надо ходить. За море не надо ехать. Какая-то мицва. Ну вот уже выяснено перед этим. Говорим о тешуве. Это вот объяснение такое-то предложено. Зоэр дает другое объяснение. По мнению Зоэра, речь о совсем другой мицве здесь. Не о мицве тешувы. А что здесь за мицва тогда имеется в виду? Да, секунду. Вот в том первом комментарии, почему сказано слово «обрежет сердце», это непонятно. В чем тут сердце? Тешува – одна из мицвот. Как она связана с обрезанием сердца? Ну, поскольку речь идет о конце времен, то мы читали у пророка, это Иестль, о том, что Всевышний заменит лейф эвен, каменное сердце, на лейф басор, на сердце из плоти. Это обозначает каменное сердце, твердое сердце. Плоть – это противоположность камню, это чувствительное, жизненное. Ну, а на духовном, так сказать, в духовном пространстве, что это такое, что твердое в духовном пространстве? Вехра, ничего тверже не придумать. Его никак нельзя переубедить, эту силу. Нельзя договориться никак. И можно перехитрить, это да. Она твердая. И вот в конце времен эта твердость будет устранена, из сердца примеси ра будут устранены. И тогда сердце станет чувствительным, податливым к небесам. Слово Ашем, мицвот. Устранение ра – это есть тешува. То есть можно понять, так сказать, обрежет сердце – избавление от этой примеси ра. Это из тешува, человек делает тешу, он отказывается от ра. Отпихивает эти ра от себя в этот момент. Все равно непонятно слово «обрежет». Почему такое слово «обрежет»? В чем тут обрезание? Эти комментарии, они не ловят это слово. «Обрежет». Комментарий Зоэра, он так свяжет вещи. И объяснит это слово тоже. Ну, давайте теперь смотреть на тот пасук, который Зоэр привел. Это 12-й по счету пасук здесь. Который говорит, не в небесах она, чтобы ты сказал, «Ми яле лону ашамаймо», кто поднимет нас в небо. Этот «кто поднимет нас в небо», «Ми яле лону ашамаймо», четыре слова, они нуждаются в пристальном рассмотрении. Давайте посмотрим на первые буквы этих слов. Первая буква «Ми», первое слово «Ми», буква «Мем». «Яле» поднимет, буква «Ют». Следующее слово «Лону», буква «Ламет». «Ашамайма» буква «Хей». «Ми», «Ют», «Ламет», «Хей». Слово «Мила». Здесь Хумаш зашифровал эту митцву, о которой идет речь. Предыдущий пасук говорит «Это митцва». Митцва говорит «Какая?». Следующий пасук объясняет «Какая?». «Мила». Вот о чем идет речь. Каким-то образом здесь говорится про небо, про море. Но это мы увидим, почему это митцва связана с этими вещами. Но обязательно здесь вот указание. Если здесь речь идет про брит мила, тогда вот тот пасук, который говорит про обрезание сердца, он тоже говорит про брит мила. Слово то же самое. Тут это митцва, это вот одна из 613, которая дана. Значит, когда говорится про обрезание сердца, то же самое имеется в виду. А у нас проблема, брит мила не делается на сердце. Верно? Но у митцвы есть свой внутренний смысл. Сила, которая стоит за ней, эта сила написана наверху, она там существует. У каждой митцвы есть свой корень. Так вот, то, что будет сделано в конце времен, по сути, отвечает этой митцве мила. Суть та же самая. И как указание на это, что суть конца времен и брит мила та же самая суть, Хумаш поставил здесь «обрежет сердце» в шестом пасук, и в двенадцатом говорит про митцву мила скрытым образом. Оказывается, у конца времен и в этой митцве есть связь внутренняя, глубокая связь, то есть одного и того же корня. Значит, что это за связь? Что будет в конце времен? Избавление от ра, то силу изгоя, то сотворение. И дальше пойдет вот это, так сказать, шефа сверху. Новое понимание, новое знание, новый уровень духовности. Люди поймут все по-другому. Это конец времен. Значит, брит мила это тоже есть. Мы не знаем, где, в чем суть внутренней вот этой митцвы. Сам в чем процесс, саму митцву мы знаем, мы ознакомлены с этим. Но в чем внутренняя суть, мы не знаем. Но то, изучая Хумаш, мы начинаем догадываться. Значит, там две вещи должны быть, которые будут в конце времен. Избавление от ра и приток тоев. Шеф, где-то в мила. Ну, первая часть понятна, обрезают часть плоти и выкидывают. Это избавление от ра. Так же и в конце произойдет. Кому нужен этот ситрах и вся эта гадость? Вон из творения, в самый низ туда, чтобы и не показывалось больше. Выбросили этот кусочек в помойку, никому не нужен. Это вот один аспект, говорит мила. А где второй? Где приток этой шефы? В этой митцве где он? Это непонятно. Давайте читать пасук дальше. Те же самые слова. «Ми яле лону хашамайма», «Кто поднимет нас в небо». Снова посмотрим. Не на первые буквы этих слов, а на последние буквы. Слово «ми» – последняя буква «ют». «Яле» – последняя буква «хей». «Лону» – последняя буква «вав». И «хашамайма» – последняя буква «хей». Что получается? «Ют». Хей, вав, и опять хей, это имя Ашем. То есть отсюда мы видим, Хумаш дает нам информацию о том, что брит мила связана с именем Хакодеш Бороху именно этим. Юд кей вов кей. Что это за имя? Это имя, которое говорит о пнемиют, о внутреннем. Внутреннее всего. Мила связана со внутренним во всем. А что будет в конце времен? Мы говорили, устранение ра и шефа пойдет с этого высокого места. Новое знание появится. А что такое новое знание? Люди увидят вещи, как они сейчас не видят. Они увидят внутреннюю сторону предметов. Это принципиальное отличие того, что будет потом, от сейчас. Люди прозреют. А как можно прозреть? Увидеть внутреннее содержание. А поверхность, она растет из внутреннего. Это только реализация внутреннего. Понять поверхность на самом деле – невозможно, пока не проникну во внутреннее. Но это поверхностное понимание. Очень хорошо науки этим занимаются. Можно спутник на Луну еще дальше куда-то запустить. Причем мы знаем определенные вещи и пользуемся этим. Вернее, есть внутреннее понимание вещи. Оно приходит только от внутренней субстанции, которая есть в этом предмете, в этой вещи. Это вот имя Йод-Кей-Вов-Кей. Это то, что в конце времен будет. Это Брит-Мила, как сказано в Хумаше. Мы видим, что вот это, ну, нельзя, значит, не надо понимать так, что человек, который сделал Брит-Мила, он так и прозрел, и он теперь связан с именем Всевышнего. Это возможность. Без этого эта возможность закрыта. А так это он открывает как бы ворота в небеса. И чтобы потенциал превратиться в реальность, это уже жизнь человека на это уходит. Как связать себя с небесами, это целая проблема. Но без Брит-Мила это не получится. Не выйдет. Авраам Авину получил Брит-Мила, когда ему было 99 лет. Сколько он прошел, сколько духовных подъемов он совершил, чтобы дорасти до этой мицвы, ну, на том уровне, который он ее получил. Так что получился из него Ицхак сразу и потомство. Большой, колоссальный путь человек проделал Авраам Авину. Приблизился к небесам. Так, значит, теперь как увязать вот те псуким, которые были, согласно Зоэру. Речь идет про Тышу, про возвращение. Как Мила связана с Мицвой Тышувы. А по возвращении здесь идет речь. Рамхаль поясняет, не этот момент, а в принципе, суть Милы в том, что эта Мица равноценна всем остальным Мицвот, она связана со всеми остальными Мицвот, это понятно, мы так значит, представляем себе, но он добавляет, что все мицвот в ней, она содержит как бы все мицвот. Содержит прямо в себе все мицвот. Ну, это трудная концепция очень для понимания. Но образ можно привести такой, чтобы понять, что он говорит. Вот представим себе небосвод, луна и звезды. Луна имеет свет. Мы знаем, что не ее собственный свет. Она отражает, впитывает свет от другого источника, от звезды, которую мы называем Солнцем. Ну, каждая там звезда в небосклоне своё как бы Солнце. Ну, и так сказать, мысленно можем сказать, что Луна, она впитывает в себя свет от всех абсолютно звезд. Вот это и есть ее свечение. Луна – это Брит-Мила, а все звезды – это вот все мицвот. Этот образ. В этом смысле Луна, она светится. Чем она светится? Всем, что она получила от другого, от других мицвот. Они все как бы в нее вошли. Это вот и есть, так сказать, на уровне корней мицвот, это вот оно и есть, Рамхаль говорит. Корень Брит-Мила сравним с Милой, с Луной, извиняюсь. В каком смысле? Так же, как Луна воспринимает вот все остальные светила, та верхняя духовная Луна, так и Брит-Мила воспринимает все эти мицвот. Ну, это ясно, что сразу мы понимаем, что это идет речь о 10-м уровне существования Творца, Шхина, вот, это та область Творца, как бы нижняя часть его бытия, и которая для нас является корнем для всего творения. Это вот место Брит-Мила. Теперь, как мы это видим в том пасу, который здесь значит, приведен Зоэр? Брит-Мила связан с именем Йод-Кей-Вов-Кей. Который есть та шефа, которая идет сверху. И поскольку Мила принимает вот эту шефу от всех мицвот, суть здесь вот в чем. Когда сделана Мила, и она начинает потенциалу превращаться в реальность, и человек подключается к небесам, тогда он получает за счет этого имени шефу, которая идет, но как она идет, через все мицвот. Что Мила это вот та, что связано со всем мицвот. В этом смысл. Когда человек делает Брит-Мила, и ему удается каким-то образом связаться с Хашамаем на духовном уровне, в какой-то степени, естественно, тогда каждая мицва получает шефу от этого имени. Она получает свою душу. Мицва становится живой. И в этом смысле здесь есть ташува. Возвращение. Почему? Если нет этой влияние этой мицвы, мила, брит-мила. Есть мицвот, но они без души, они не живые. Есть, так сказать, действует эта мицва-мила, мицвы становятся живыми. жизнь возвращается. Это есть тешува. Уход от смерти к жизни, как сказано. Здесь прямо так и сказано, чтобы выполнял, чтобы ты жил. Ты жил. Чтобы мицвот получили жизнь. Это есть тешува. Но не прямая, вот как мы в лоб понимаем, это обычно. А всем по-другому. Тешува с точки зрения бытия самого. Станешь живым. Как стать живым, у тебя мицва все, что ты делаешь, оно будет живое. Это тебя и питает, вот ты будешь живым. Откуда идет эта жизнь? Вот эта шефа идет от этого имени. В этом посыл как раз про это и сказано. Сказано, не надо тебе подниматься в небо, не надо идти за море. Зачем говорить про небо, про море, причем тут это? Скажи просто, близко и все, не надо никуда. Небо сказано, и за море идти. На самом деле мила, она и связывает с небом. Не надо подниматься. Надо сделать милу и поднимешься. Поднимешься к этому имени, Юдкей Вовкей. Как? Через брит мила. Сгады такая игра. Тебе не надо подниматься. На самом деле, почему не надо подниматься? Что, нет лестницы такой, которая там самолет или ракета еще какой-то. Сделай брит мила, все. Она тебя и поднимет туда. За море. Значит, за море. Это охват всей земли. Всего пространства. Всех отдаленных. Это все мицвот. Это горизонтальный вектор. Мила тебя свяжет со всей округой, со всеми мицвот, которые есть в пространстве. Есть тоже вот скрытое указание на то значение, которое имеет мила на самом деле. Эти два параметра. Связь со всеми мицвот, не надо ехать за море, и связь со Шамаем, с этим именем, не надо подниматься в небо. Она тебе все сделает. Не надо путешествовать. Ни в Африку, ни в Россию, никуда. Сиди дома и поднимайся. Так. Теперь возвращаемся к этому пасук, который мы говорили, а где здесь брит мила в этом пасук? Как сказал царь, он сказал, радуйся, я рад. Yes. Сосанохи алмрасеха, рад я словам твоим, как нашел большую добычу. Значит, где здесь мила, брит мила? Радость. По сути, начинается слово «сос» – «радуюсь», «радуюсь». О какой радости идет речь? Ну, ясно, что не о материальной радости идет речь. «Радуюсь» от «мицвот», как мы говорили. Здесь речь идет о «мицвот». Слова Ашема, то, что на Синае было получено. «Мицвот». Что может доставить радость при выполнении мицвы? Как мицва может доставить радость? Если мицва подключена к небу, имеет как бы внутреннее содержание, тогда вот будет у человека, который выполняет эту мицву, если он так и выполняет, имея эту внутреннюю связь, он подключится к небу. Вот отсюда и радость. Говорится о радости при выполнении мицвы. Откуда она? Только когда у мицвы есть внутреннее содержание. Откуда внутреннее содержание у мицвы? А вот мы выяснили, откуда. С неба идет, откуда эта связь с небом? Через брит мила. То есть, когда говорится радость, есть уже указание на брит мила. Дальше. В конце сказано «добыча большая». Шалал Раф. Большая добыча. Слово «большая» здесь – это дополнительное слово «экстра». Лишнее. Можно вопрос, когда мицвот – это добыча. Можно понимать так, что большая добыча ни с чем не сравнится. Так можно понимать. Но в этом контексте можно сказать, если мы говорим про мила, она действительно не просто добыча, а большой добычей. Это то, что Талмуд имел в виду, когда сказал, что брит мила – это мица большая. Не просто равноценная, а большая. В чем большая? Здесь тоже говорится про добычу большую. В том, что вот у нее есть специфика. Она отличима от всех остальных тем, что она связывает потенциально вот с этим именем. И в этом, конечно, ее преимущество. То есть мы видим, что если присмотреться к словам этого пасук в Таилим, то действительно здесь усматривается то, что имел в виду Рав Шимон бен Леви. Он это увидел. Значит, у нас был вопрос. Он сформулировал свое утверждение. Как он догадался до этого? Понял, да? Привел пасук. Ну, простое знание, он видел это в пасук, пришел пасук и увидел. На самом деле, наоборот. Он владел этими концепциями, он знал, что такое брит мила, знал, что с этим возникает, все эти процессы знал, и в пасуку он увидел отражение этого. что Давид Хамелех тоже это знал все. И он так вот в этом пасук заключил. Знание, оно есть знание, оно для всех. Оно там наверху написано, то можно тянуться, кто знает. Царь Давид сказал это в этом пасук. Раньше он тоже знал. Он читал Тегим, он говорит, о, вот этот пасук, он как раз про это самое. И сказал нам, вот так пришло это знание. Из понимания того, как устроен мир, как устроен человек, что собой представляет Тора, Мицвот. Зная все эти концепции, он понимал значение мира и увидел это в этом пасуке. Вот ход, так сказать, рассуждения. Дальше тут есть интересный момент. Вот, значит, мы выяснили концепцию милы, как она укладывается в этот пасук. Хорошо. Теперь, как это отражено в самом слове? Мэм ют, ламут, хей. Оказывается, слово это тоже заложено. Здесь следующее. Последняя буква хей. Зная, в чем суть милы, мы можем увидеть эту суть в самом слове. Если мы просто отталкиваемся от слова, ищем что-то, это безнадежный номер, не поймем, как это в слове. Но в обратном пути, зная как бы ответ, уже можно найти, как это заложено в слове. И поскольку мы знаем, что мила – это на самом деле то, что принимает все остальные мицвот в себя, эту шефу, которая идет сверху, то мы знаем, что мила, по сути, это есть вот 10-й уровень существования Творца. Тот уровень, который мы говорим про Шхина. Последний уровень для нас это то, что является корнем творения. Вот где в духовном пространстве расположен корень этой мицвы. Ну и дальше буква Хей, она как раз и обозначает одно из обозначений этого уровня. Буква Хей. Сказано, что в Мидраше, что Всевышний смотрел, при помощи буквы Хей сотворил мироздание. Всевышний – это буква Юд Кей Вов Кей, имеется в виду. И последняя буква имени, вот эта буква Хей, она и сотворила все мироздание. Это есть вот последний нижний уровень, который есть корень для всего мироздания. То есть буква Хей, она действительно, как известно из учения Каббалы, она означает этот уровень. Где есть корень милы? Тогда что означают предыдущие три буквы? Какая у них роль. Давайте смотреть на саму концепцию опять. И с концепциями поймем смысл этого написания этого слова. В чем концепция? Значит, этот уровень, о котором мы сейчас толкуем, он принимает шефа. Откуда он принимает? Ну, с предыдущего уровня. Значит, этот 10-й уровень он иногда еще обозначается как 7-й. 7-й день творения. Из-за того, с какой точки считать. Если считать с самого потолка, то это будет 10-й. А если считать с точки зрения самого творения только, то это будет 7-й день творения, 7-й уровень. Мила находится на 7-м уровне. Корень Мила, на 7-м уровне. Откуда получает шеф? С предыдущего уровня, то есть 6-го дня, 6-го уровня. Он дает шеф. Откуда он берет? Мы идем, Брит Мила говорит о притоке шефа. Этого корня Юдкей Вовкей. Еще откуда 6-й уровень берет шеф? У нас было на занятиях, мы разбирали эту концепцию. 6 на самом деле равно 5. Если кто помнит, что предыдущие 5 дней это творение, а 6-й просто собирание того, что было сотворено всего вместе. Это 6-й. А потом передача на 7-й. Что-то мы получаем, что мы имеем? Мы имеем 7-й уровень, 6-й. И потом следующие 5. Так распространяется шеф. Откуда она идет? Откуда она идет в творение? Творение – это мицвот. Мы говорим о проникновении шефа в мицвот. То есть мы должны представить на какой-то уровень, который выше всех мицвот. Выше творения. Того верхнего творения. Какой по счету это уровень? Ну, давайте считать. Значит, начали с 7-го, поднялись на 6-й. Потом еще 5, мы исчерпали все творение, все 7 дней творения, должны пойти на уровень более высокий. Получаем число 0. Вот уровень, который выше творения, с которого творение выросло, он имеет номер нулевой, если считать снизу. Но, в смысле, если не считать, а наоборот, считать сверху, 0, 1, 2, 3, 4, дойдем до 7. Если считать сверху, то он нулевой будет. Но если считать снизу, идти в него, тогда получится число 8. Понятно, да? Арифметика простая. От нуля идем вниз, получаем 7, значит 0 будет, если идти в обратном порядке, уже иметь число 8, равен 8. Значит, шефа с 8 этого уровня идет и доходит до этого низа. то есть до буквы «хей». Как бы. Слово «мила» разбивается на вот эти две части, конец буквы «хей», а перед этим «мэм ют ламет». Какова гематрия «мэм ют ламет»? 40, 10 и 30. «Мэм ют и ламет» – это 40, 10 и 30, в сумме 80. Вот мы получили это число 8. «Мила» говорит и о букве «хей», и о числе 8, откуда идет вся эта шефа. Заметьте, брит мила делается на восьмой день. Это не соображение здоровья, а потому что за этой мицвой стоит число 8. Отсюда этот восьмой день. Вот таким образом это слово мила, оно ловит эту концепцию. Оно написание. Шефа от первых трех букв идет в последнюю букву окончания. Первые три буквы – это переход шефы от этого восьмого уровня туда вниз, и буква «э» она ловит эту шефу. Это и есть бритмила. При этом мы приходим через все творение. Идем от корня всего, от нулевого уровня как бы. А все творение – это все мицвот. Вот эта концепция, что мила соответствует всем мицвот. По какому параметру? По проникновению шефы. Но, видимо, эта концепция действительно укладывается в это слово. Точность отражена скрытым образом. Дальше в бритмила, мы говорили, участвуют два компонента. Первый компонент – это тринец плохое, сурмира, бери плохое. И второй – это восприятие шефа. Бритмила, существенный роль там наверху, вот в корне этой мицвы, выполняет не только этот седьмой уровень, но и шестой. Почему? Что шеф от шестого идет на седьмой. Шестой он для того и предназначен, чтобы впитать в себя всю шефу, которая была, так сказать, до этого. Он собирает ее и передает. Сам вот этот уровень седьмой, он имеет два аспекта. Первый, поскольку уровень близок к творению и питает творение, поэтому самый близкий к творению питает творение. А что в творении? В творении не только мы. В творении также гадость, клепот, их тоже надо питать. И они цепляются к тому, кто их питает. То есть у них есть возможность, клепот, у ситраха, питаться от этого уровня. А иначе от чего она может питаться? Так вот, бритмила отвергает ее. То есть этот седьмой уровень, как бы один его аспект – скинуть с себя это. Скинуть с себя этот негатив. Хас вошел, в нем нет никакого негатива там наверху. Но по концепции приема пищи, не давать, не питать эту негативную силу больше, чем ей положено. Это вот один аспект этого седьмого уровня. А второй – это получается уже шеф, откуда? От шестого уровня. Шестой уровень можно давать шефу в седьмой, когда она освободилась от гадости. Это вот мицвамила. Она связывает шестой и седьмой вместе. Это концепция геулы. Приход Машиах – это устранение злодейств всякого рода. И дальше пойдет это знание. Да и сами видят, что придет в мир. Шестой уровень наверху, когда соединится с седьмым, вот тогда здесь будет Бейс-Хамикдаш. Верхний Бейс-Хамикдаш – это шестой и седьмой, они соединились. Это геула. После этого здесь возникнет дом. Байт. Койдыш. Надеюсь, Бемхиров и Мейн. Так. Вот это мы выяснили, как это суть этой мицы укладывается в слово. А дальше больше. Дальше совсем неожиданное пойдет. В общем, до сих пор тоже было очень неожиданные вещи. Но такова Тора. Несколько раз мы уже приходили к тому, что Хумаш имеет поразительное свойство. Даже номера предложений соответствуют идеям. Я увидел такую книгу, что третье предложение, раз на третье, значит, вот здесь есть какая-то идея, которая отвечает числу 3. Мы с этим сталкивались, когда изучали Псуким несколько раз. Вот сейчас будет подтверждение. Мы изучали отрывок из Хумаш про обрезание сердца и про бритмила, которая... Ну, обрезание сердца сказано прямо, слово «мол» обрежет. Это пасук шестой. А пасук про бритмила в заулинной форме – это 12-й. 6 и 12 по номерам Псукима. Значит, первое – обрезание сердца – это пасук шестой. Мы выяснили только что 6 – это то, что отправляет шефу в творение в момент геулы. Это и есть обрезание сердца. Это и есть конец времен. И какой пасук про это говорит? Номер 6. Прямая, ну как прямая, указание, ремес, подсказка, намек на геулу. Номер 6 мы говорим вот про это. Шестой уровень, шестой день творения. Дальше 12. Говорит про Брит Мила уже. Само, как 12 с этим связано? 12 это 6 плюс 6. Раз мы говорим про число 6, естественно, 12 разбить не на там, 4 и 8, не на 1 и 11, а на 6 и 6. Что мы говорим про число 6 здесь. И Мила – это то, что принимает шефа сверху. То есть мы имеем концепцию дающего и принимающего. Шестой уровень – это дающий, а седьмой – это принимающий. Чтобы эта связка имела место, этот тандем имел место, надо, чтобы принимающий был на уровне дающего, иначе ничего не будет. Пока творение не будет подготовлено ко времени Мишеев, он не придет. Храм не будет построен, пока мир не будет к этому готов. Соберутся люди с большим желанием, полезут, как муравьи на гору, будут скинуты оттуда. Как было это в прошлом, когда история с Мираглем в Хумаш. Полезли на гору, им сказали, не лезь. Полезли. Своего захотели. Были скинуты оттуда. Еще злодеи их убили. Распросали. Значит, не надо лезть на гору. Надо подготовить творение себя к тому, чтобы было без камина 6. Если шеф идет с числа 6, то и приниматься она должна быть адекватна, а именно числом 6. Вот мы и получаем 12. 6 плюс 6. Иначе ничего не будет работать. И посуд 12, который говорит уже не обрезание сердца, а источники шефы, а уже самой Брит Мила, он имеет число 12. Там речь идет о реализации, когда принимается. Поэтому число 12 здесь. Но, видимо, номера псуким отвечают сути происходящего. И к концу времен, и само это мицве, что у них одна и та же суть. И можно еще объяснить по-другому. Скрытый смысл числа 12 следующее. Это как бы на духовном пространстве 12 шуцим, 12 колен Израиля, 12 сыновей Якова. Духовное пространство – это то, что принимает шефу сверху. Исраиль, ан Исраиль для того, чтобы быть связанным с Шамаем, принимать эту шефу. Для этого 12 колен. Это как бы меркава. Колесница для верхнего мира. Пример Меркавы – это одежда души для души. Душа проявляется через свою одежду. Когда она проявляется? Когда одежда принимает адекватно душе, чистая. Вот, пожалуйста, Брит Мила. Как быть связано с тем, с сердцем, с конца времен, как быть на уровне? Надо иметь число 12, 12-й посуд. Надо быть Меркава, приемником, чтобы это принять. Мы имеем этот посуд номер 12. Мы видим, сами псуким отвечают этой концепции. Ну, другой книги такой явно не встретится. Это, я уже как-то говорил про это, просто доказательство, что Всевышний существует, и он спустил эту книгу. Человек так не пишет. Нигде такого нельзя придумать, чтобы провести вот такой анализ, который мы сегодня на занятии прямо сделали. Только одна книга подается такому. Значит, эта книга написана не существом. Все. Тут нет никаких других идей. Тут надо иметь большого ума, чтобы додуматься. Да? Это прямое доказательство. Но кто, так сказать, у кого сердце абсолютно каменное, он, конечно, не примет это доказательство. Он что-нибудь придумает, я не знаю, правда, что. У меня не хватит фантазии что-то придумать в этом месте. Но у того, у кого сердце очень-очень-очень каменное, он вполне придумает что-нибудь. Значит, так. Значит, мы... Сегодня кое-что изучили часть того, что здесь сказано. Концепцию, почему Брит Мила равноценен всем мицвот, в каком смысле равноценен, как это связано с Синаем. Ну и тут, так сказать, дальше понимать, разбирать, что Раби Шингон имел в виду, мы уже сегодня не успеем, это будет на следующем занятии. Продолжим про вот эту концепцию, связь Милы с этой мицвы с Синаем. И про другую сторону вопроса, а именно с тем, что наоборот встречалось сопротивление. Так, ну хорошо, пожалуйста, какие есть вопросы?
Вы говорили, Луна с звезды, Луна вбирает в себя свет звезд, а Солнце, в этом понимании, Солнце – это Всевышний в отношении Луны, которая принимает свет.
Значит, как в этой концепции, как в этой концепции, в этой символике будет выступать Солнце в этом вопросе? Значит, если мы говорим, что за Луной закреплен седьмой уровень, десятый, это тоже часть Всевышнего. А десятый уровень – это его бытие. Дальше в бытие есть еще тот аспект, который дают. Это вот солнце. И он обозначается, как бы, ну, условно говоря, через шесть дней вот, предыдущих, которые все шесть дней, как бы это обозначение, это главное это употребление имени Йод-Кей-Вов-Кей. И это вот концепция уже солнца. Дальше есть Мидраш, который сравнивает Исава почему-то с солнцем. Это уже тонкости, как можно увязать одно с другим. Еще, пожалуйста, какие есть вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего. В компьютере поживайте хорошо.